эфире радиостанция «София».
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Владимир Ковальджи, и в сегодняшней музыкальной передаче мы продолжаем цикл, посвященный искусству фуги Баха, одному из последних произведений и последнему крупному произведению Баха. Как вы знаете уже из предыдущих передач, я опираюсь на книгу и часто цитирую книгу Елены Васильевны Висковой «Искусство фуги Баха». Это на русском языке самое подробное и всестороннее исследование этого произведения. Но сегодня я этой книгой пользоваться не буду, и открывать ее даже не буду, по самой уважительной причине. Сегодня мы встречаемся непосредственно с автором книги, с Еленой Васильевной Висковой. Здравствуйте, Елена Васильевна.
Здравствуйте.
Большое спасибо, что откликнулись на это приглашение поговорить. Я думаю, что всем, кто заинтересовался этим циклом, будет очень интересно услышать вас вживую, какой-то рассказ. Для начала хотел спросить, насколько я понимаю, в вашей профессиональной деятельности именно баховедение занимает центральное место, да? Вообще в жизни профессиональной.
Ну, поскольку я преподаватель полифонии в РАМ Российской академии музыки имени Гнесиных, то Бах у меня ежегодно исследуется, и не только искусство фуги, но и хорошо темперированный клавир, поэтому мне интересна ваша передача, я ее обязательно посмотрю. Ну, а искусство фуги особенно.
Вот полифония – это все-таки в высшей степени музыкальная математика. Такой склад ума должен быть особый, математический. Так вы просто так вот еще с ученических лет увлекаетесь именно полифонией?
Нет, когда повзрослела.
Да?
То есть вот с последних курсов консерватории начинала сначала так робко входить в эту область. А потом это оказалась такая глубина и такая высота, и это совсем не математика, но в то же время и математика тоже. Во всяком случае, по точности, по рассмотрению элементов, вот как в математике такое бывает, вот в музыке тоже есть свои средства выражения, свои музыкальные элементы, из чего она построена. Ну, если вот это можно назвать математикой, то ладно, а вообще-то не совсем. Хотя Сергей Иванович Танеев поставил полифонию и на математические рельсы тоже. То есть он высчитал всякие там перестановки голосов относительно друг друга. Сказал, что без математики там нельзя обойтись.
Ну вот искусство фуги – это произведение в высшей степени конструктивное, может быть, самое конструктивное, но при этом все-таки художественное. Каким образом вот сочетание математичности, конструктивности и художественности у Баха – это просто удивительно, потому что, казалось бы, все очень точно выверено.
Да.
И вот ваша работа, она фактически на русском языке самое подробное исследование. А как так получилось, почему до этого музыковедение как-то этим меньше занималось? До последних лет 20, скажем, буквально, наша отечественная. Вроде у нас такая блестящая музыкальная школа исполнительская. А где же было баховедение до этого?
Вот я на этот вопрос не знаю, как ответить, почему раньше не изучалось. Но, возможно, и потому, что это трудное произведение. И для того, чтобы о нем написать, его нужно долго-долго изучать и чувствовать, и думать о нем. Вот я им занималась более 30 лет. И начинала я с таких, так сказать, слабеньких познаний о нем и представлений, и даже по слушанию музыки. И только со временем, когда познакомишься там и с религиями разными, и с литературой, и с философией, вдруг начинаешь в этом произведении что-то понимать. Это удивительное произведение, потому что оно, конечно, не только конструктивное, потому что для Баха конструктивность – это было средство, о котором он уже не думал. Он что-то выражал, смысл какой-то. А все эти приемы полифонические, там, сложные контрапункты, имитации и прочее, это у него было, ну, как мы пользуемся словами, так вот это все у него было в высшей степени мастерски, и я думаю, что он обо всем этом уже не думал. Вот. А главное, это вот смысл, да.
Итак, если хорошо темперированный клавир, во всяком случае, согласно Егорскому, вот по трудам, которого я делал передачи, это прежде всего евангельские картины, несколько есть ветхозаветных, но в основном евангельские картины, то искусство фуги – это основной, так сказать, философский подтекст какой?
И евангельский в то же время, и философский – это, ну, как бы более широкое представление о мире, о его закономерностях, развития. Философскими, если обычно называют вопросы жизни, смерти, так вот, мне кажется, этот вопрос здесь стоит в первую очередь, размышления Баха о жизни, смерти, о душе, что происходит с душой во время жизни, после смерти и что будет потом. Вот существует такое учение о реинкарнации. Может быть, не с этого мне бы надо было начинать рассказывать о смысле этого цикла. Но вот без этого представления не обойтись. Но если хотите...
Ну, или преображение.
Преображение, может быть. Причем это Бах подсказывает, что именно так можно трактовать, что эти проблемы у него стояли, так сказать, перед глазами, а не просто там интуитивное какое-то постижение. Вот, скажем, в немецкой литературе первым, он, пожалуй, об этом сказал, Эрих Швебш, а потом Эрих тоже Бергель. Вот они заметили, что в этом цикле есть разделение или сосуществование и взаимодополнение, наверное, двух миров – божественного и человеческого. И вот божественный представлен главной темой цикла, который развивается из одной фуги в другую в канонах и до самого конца, а человеческое представлено сначала зарождающейся, потом развивающейся мелодией БЦХ. Как известно, Бах в свое время уже знал, что его имя есть мелодия «Си бемоль ля до си бекар». Вот. И если обозвать ноты, начиная от ля, ну, было так принято, А, Б, С, Д и так далее, и у каждой буквы будет своя цифра, то вот получается, что Б – это 2, А – это 1, С – это 3, а Х – это 8. Все вместе это складывается в цифру 14. И так в историю вошло, что цифра 14 – это печать баховское, имя Баха. Вот есть у него еще 41. Это если И.С. Бах, то есть Иоганн Себастьян, да, имя сокращенно. Есть 158. Это Иоганн Себастьян, все выписано, да, 158. Но вот существует такая нумерологическая наука, и в больших цифрах складываются цифры, входя...
Сумма
цифр. И интересно, что 158 опять дает 14. 14, если еще сложить, то получается 1,4,5 в сумме. А это издревле еще, там, с времен Пифагора, символ развивающейся личности. И вот как не написать Иоганн Себастьян Бах, будет вот это.
Вот вы довольно много, с одной стороны, посвящаете страниц этому вопросу, нумерологическому, но, с другой стороны, делаете это осторожно, оговариваясь,
да,
что здесь очень легко, если этим увлечься, можно,
да,
многим,
да, это опасно,
в некие спекуляции попасть. Но мне кажется, что вот уже суммирование цифр, например, ну, не совсем корректная процедура, потому что вы, например, пишете, на 239-м такте кончается заключительная фуга.
Угу.
Это тоже сумма цифр 14.
Да.
Ну, так и 248 тоже 14, и 257 тоже 14.
А где они?
Их нет, но слишком много вариантов, которые приводят к этому числу. Значит, это, может быть, не совсем...
Нет, просто, ведь мы же не берем какое-нибудь место 248 или где-нибудь, чтобы было 14, а в каком-то интересном месте разглядываем, а там оказывается 14. 14 проведений, допустим, темы в фуге, остановка, или там в 41-м такте проходит 14 звуков в общей сложности, и БЦХ звучит правда, ритмически неровно, как в конце, а так варьировано. Так что, если мы находим что-то интересное, вот интересно посчитать такты, а не совпадают ли они с какими-то баховскими цифрами, а не подгоняя под цифру 14.
Ну, надо сказать, что нумерология в христианстве была всегда популярна. Можно вспомнить зашифрованное имя Нерона в 666 или 616 разных вариантах апокалипсиса, то есть любили считать буквы и составлять цифры. И как вы считаете, вот вы об этом пишете, но чтобы подробно не цитировать, а так резюме некое, это заранее просчитывалось или получалось из чувства формы просто непосредственно автором? Вы говорите, что вот он размечал.
Вот это трудный вопрос. Вот есть авторы, которые считают, вот Юрий Петрович Петров, у нас в Гнесинском институте был профессор, пианист, который увлекался очень этой числовой символикой. Так он считал, что Бах сначала составлял математическую модель, а потом уже писал фугу.
Схему.
Да. А вот Владимир Васильевич Протопопов, консерваторский известный профессор, считал, что у Баха получалось все само собой интуитивно, потому что был гений. Да, но я еще, простите, не сказала, увлеклась Бетцехер, а вторая-то тема, главная фуги, вот, ну хорошо, там Бергель сказал, что это представление о какой-то божественной сфере, а вот в последнее время появилось вот это особое уважение к числовой символике, к риторическим фигурам, к... опять же, как Берченко и...
А, и Носина.
Вера, да. Вера Борисовна Носина об этом писала. То есть есть подсказка в хоральном материале. Так вот, оказывается, что тема, которая звучит, проходя через все фуги, вот ее основной вид. Вот она имеет 12 звуков. Число 12 – это божественное число, это число церкви. Это число 12 апостолов, а если сложить 1 и 2, то это троица. Ну, это еще, ладно, количество звуков может быть любым. Но эта тема состоит из двух элементов, двух хоралов. Вот этот первый, минорный вариант очень известного хорала, как прекрасно светит утренняя звезда. Вот такая вот
Рождество.
Тема. Обозначает она рождественский хорал, Рождество Христово. А вот вторая половина темы – это «Christ lag in todes banden», то есть это уже
положение
тема смерти, положение в гроб. И получается, от рождения до смерти вот вся жизнь как бы спрессована в одной 12-звуковой теме. Ну, а потом тема, как в фугах всегда, проецируется на больший уровень, то есть пропорции целая фуга, а потом и на весь цикл. Так что действительно, получается, есть божественная линия с темой связанная, и человек, который постепенно развивается. И в конце, как мы знаем, проходит настоящее изложение этой темы в виде фугированной экспозиции, в которой, кстати, 41 такт. Вот случайно это или нет? И появляется эта тема в
194-м
такте. Сильная доля, сильная.
А, сильная, 193.
Сильная доля, 194-й такт, опять в сумме 14. Случайно? Не знаю. Может быть, Бах это все как-то и продумал, потому что есть у него вставочка какая-то в рукописи последней фуги. Может быть, эта вставка связана с тем, что тема не туда попала, а может быть, просто было очередное исправление в этом записываемом произведении, сочиняемом вот прям сразу.
А какое значение имеют те темы, которые возникают в первых двух и трех темных фугах в середине?
Вот одна из них Бетцеха. Только она так звучит: тара та та тара та та тара та та Бетцеха дд. Да. Вот она так с повторениями. А еще одна тема с хроматизмами там. Вот ее Эрих как раз Швепш сказал, написал о ней, что покой в божественном мире нарушен, в нем появился змей.
То, что хроматизм, это или вот страдание, это или змей.
Да, и вот она так закрученная тема. Вот он считает, что вот такой есть вариант. И поэтому в конце, скажем, 11-й фуги, на ту же тему, 8-й и 11-й эти темы развиваются. Вот, божественное оказывается высоко наверху, и человеческое внизу, и разделяет их вот этот змей. Получается, что очень такая символическая картина, что вот змей старается увести от Бога, да.
Очень интересно. А скажите, вот вы предлагаете в своей книге, ну, можно сказать, очередной порядок, и рассказываете о том, что очень много разных изданий, разный порядок. Но я не буду сейчас повторять, я уже это цитировал, почему первое издание не совсем аутентичное и так далее. Вы предлагаете очень логичный порядок, но только у, может быть, человека музыкально грамотного, но не профессионала в полифонии, может возникнуть один вопрос. Почему вы говорите, что форма канона сложнее фуги, когда человек открывает ноты и видит, 4 голоса в фуге сплетаются, а тут всего 2 в каноне? Как же канон может быть сложнее фуги? Угу. Почему каноны идут почти в конце?
Ну, вообще, это из учебного процесса известно, что канон – форма более сложная, чем имитационная форма, а фуга – это имитационная форма. Потому что фугу, между прочим, писать легче, потому что тема проходит в разных голосах, и к ним, к этим голосам приписывается свободно, или если противосложение удержанное, противосложение – это мелодия контрапунктирующей с темой, но там какие-то есть еще правила, а в общем-то композитор может написать фугу довольно свободно, просто распределив проведение темы в разных голосах.
А между ними интермедии еще можно разные посочетать.
Да, да.
Совершенно свободно.
Совершенно свободно.
То есть там есть простор.
Да, да, там легче. А канон, что такое представляет? Вы представляете, два голоса поют одну и ту же мелодию. И вот их нужно соединить вместе, но со сдвигом во времени. Разумеется, пишется по очереди, отдел за отделом, но эта форма, безусловно, более сложная, тем более, что у Баха вторая половина будет в каком-то контрапункте, то есть переставлены эти две мелодии относительно друг друга, и надо было, чтобы они хорошо прозвучали. А это очень сложно вообще-то предугадать. И есть определенная наука, учение о сложном контрапункте, когда можно, сочиняя первоначальную вот парочку голосов, предвидеть, что будет в конце. Вот этой теме как раз посвящена работа Танеева. Но Бах ее всю эту теорию знал, конечно, сам. И вот 3 канона написаны по такому принципу, что вторая половина повторяет первую, но
с перестановкой,
так что верхний голос там был сначала, начинал, скажем, канон, а во второй половине он будет нижним, будет начинать канон, но будет нижним. И все это учесть будет не так просто. А один канон вообще бесконечный, это еще более сложная задача. То есть от начала до конца канон не прекращается, при том, что возвращается к началу, вот бесконечный канон, это вот так, его можно играть без конца,
закольцевать,
да, и совершенно знание определенной техники необходимо. Вот. И к тому же там получается такая сложная в целом форма. Когда мы говорим канон, фуга, мы предполагаем самые элементарные вещи, то есть форма фуги – это проведение темы в разных голосах и строится каким-то образом. Форма канона – это мы только что сказали, что это один голос бежит за другим, не смея ничего изменить. Вот. Но кроме того, в этих вот канонах и фугах есть еще свои формы, свои закономерности, которые, в общем, можно сравнить с граммофонными формами. Скажем, трехчастная, двухчастная, там, с чертами сонатными или с чертами рондо. И вот в канонах все это можно увидеть, вот эти усложнения из-за формы. Это не просто мелодия развивается, а форма определенная складывается. Поэтому все это учесть, да еще чтобы каноны как-то откликались на те процессы, которые были раньше в фуге. Ну, это вообще высший пилотаж и высшая сложность.
Вообще, для тема единства... канонов довольно не похожа на основную тему, там уже ее видоизменения происходит очень даже трудно услышать.
Да нет, тему. Ну, там мелодически немножко варьируется. Но все равно все опорные нотки, даже когда там фигурации, то есть всякие вспомогательные, там постепенное движение, вот, все равно опорные нотки остаются слышимыми. Ре, си, ля, соль, фа, ми, ре, ми, до, моль, ре, ре, ля, фа, ре. Хотя вокруг вот и уже мы видим накручены какие-то дополнительные, раньше в теме не встречавшиеся мелодии. Но это все тоже логично, потому что даже в фугах тема постепенно варьируется. То это было трезвучие ре, ля, фа, ре. Потом ре, ля, соль, фа, ми, ре.
Заполнение.
Потом заполнение, потом с паузами. Да, уже в фугах на тему эту происходило сквозное такое ее варьирование. А в канонах это просто продолжение тенденции.
А вот есть каноны, которые строго двухчастные. То есть голоса переставляются, и вторая часть является как бы зеркальным отражением первой части. А почему зеркальные фуги не считаются за одну фугу и играют подряд? Некоторые играют подряд. Почему? Ведь это тоже как бы две части одной и той же фуги, просто переставленные.
Вот они не просто переставлены. Вот когда вы говорите слово «зеркальный», то в науке имеется в виду, что вторая часть повторяет первую в обращении. То есть была, допустим, квинта вверх, ре, ля...
Ну, да.
А там будет ля, ре.
И все голоса.
Да, и все голоса будут идти вот так вот наоборот по направлению движения, то есть вот называется в обращении. И это будут те самые вот зеркальные фуги, которые номер 12 и номер 13, вот, которые имеют действительно первоначально написанную фугу, а потом ее так называемый зеркальный контрапункт, ее зеркальное отражение, то есть она вся идет в обращении. А в канонах такого нет. В канонах вторая часть повторяется только с перемещением голосов относительно друг друга, а голоса сохраняются. Так что это немножко другое. Хотя первый канон, вот который я вам напела, канон имеет имитирующий голос, то есть вторым вступающий будет в обращении и в увеличении. Но он идет в обращении и в увеличении по отношению к данной начальной мелодии, но потом эти оба вида мелодий повторяются во второй части. То есть они сами не обращаются, а только меняются местами. То начинал первый голос, подхватывал нижний, то наоборот.
Интересно, вот я сейчас скачал массу исполнений, готовясь к этим передачам, штук 20 или больше даже разных исполнений. Очень по-разному трактуют люди. Некоторые, например, зеркальные фуги играют без перерыва подряд первую и вторую часть.
Угу.
Первую и вторую фугу, чтобы вот показать ее единство. Некоторые, наоборот, играют их по-разному. То есть одну, скажем, достаточно громко и уверенно, вторую, наоборот, тихо, которая в обращении идет, медленная. Как, по-вашему, это что имеет право на больше, так сказать, адекватное вот такое развлечение, подчеркнуть, что они разные?
Я думаю, что подряд, вот так, что вообще там паузы нет между частями, играть нельзя. Потому что, конечно, все-таки заметит человек, слушатель, что вот начинается одноголосно, первая фуга, вторая тоже начинается одноголосно, наверное, пошла, так сказать, следующая фуга. Но, мне кажется, стоит все-таки сделать паузу, а потом играть вторую, как вариант предыдущей. Надо сказать...
Это по-другому вот, сыграть.
Да, вы знаете, надо сказать, что даже если вот выдержать тот же характер, она не узнается из-за того, что она идет в обращении, и там последовательность тональная тоже оказывается другая. Кажется, что это другая фуга. Поэтому если еще усилить это впечатление там, разницы в динамике, ну что, вполне возможно, вполне возможно. Знаете, я не знаю, попало вам или нет, запись Феликса Готлиба.
А, нет, у меня.
Нет, да, не вот знаю, он клавесинист.
Клавесин тяжелее слушать, конечно, в больших количествах.
Да. Вот. И он записал этот цикл, мы с ним вместе работали, я его убедила, и он записал в моей последовательности. Вот это единственное, пожалуй, так записанное исполнение. Правда, у нас в институте играли, у Роберта Липса в классе играли вот так вот, в той последовательности.
У нас сказать, что исполнители просто иногда делают, что хотят. Вот да. У меня в издании «Искусство фуги» есть таблица разных изданий.
Да.
Порядков. У вас в книге об этом говорится. В этих исполнениях я еще 3-4 новых порядка нашел. То есть, ну, как хотят, так и играют просто. Ну, почему это даже непонятно.
А это потому...
Некоторые после четвертой, начиная после каждой четвертой,
канон.
Некоторые почему-то после шестой, а потом через две. Ну,
ну из-за того, что Бах не пронумеровал последние, вторую половину цикла, которая с 12-й начинается, конечно, это дает исполнителям возможность... фокусничать как угодно. Если уж там неизвестно, то так можно вообще переосмыслить цикл. Это, конечно, недопустимо. Потому что порядок диктуется обязательно, ну, представлением о полифонической технике, о логике контрапунктического вот этого усложнения. И если человек этого не понимает, а я не хочу никого обидеть, но пианисты обычно в этих делах не разбираются. Ну, я думаю, что и другие исполнители тоже не копаются, особенно в полифонической технике и в направленности вот этого развития к усложнению именно по применению контрапунктической техники. А без этого нельзя, потому что Бах именно это в цикле поставил, так сказать, во главу угла, он построил цикл специально с постепенным усложнением. И поэтому четверная фуга вот в конце – это фуга, которая должна была венчать самым сложным образом.
Здесь надо пояснить, что четвертая, то есть основная тема, тем так не и не возникла, не успела возникнуть, но по идее должна была быть.
Да, это нужно еще вот что пояснить. Было... ли у Баха запланировано ли было кончать эту фугу? Вот мне кажется, что это было специально не окончено.
Это очень смелое предположение. Оно, его как бы хочется очень сказать, но оно очень, его трудно представить себе.
А вот это вытекает...
Вот просто представить себе Бах, который решает закончить на полусловие.
Да, это вытекает
слишком
из...
Слишком смело даже для того времени.
Ну, это вытекает из как раз вот образной драматургии, вот то, что я сказала, божественная идея, там, человеческая идея. На протяжении всего цикла идет формирование от простого к сложному, что значит усложнение. Это формирование более высокого уровня. Но в данном случае, если это человеческое, то это человек. Все выше и выше по уровню своего развития поднимается. А если каждая фуга – это ну, выражение идеи нового рождения, то вот с каждым новым рождением, вот я вначале сказала про идею реинкарнации, которую Бах знал, это выяснено сейчас, вот, и он мог это показать. И последнее – это та самая тайна, которая еще никому, в общем, разгадать не удалось. Это когда человек поднимется в своем совершенствовании до самого, так сказать, высшего уровня, что потом? Он предстает перед Богом, да. А вот этот момент как раз и никому не известен, как это все происходит. И вот четвертая тема, божественная тема, должна была появиться уже после того, как эти три успели развиваться в начале. Фуги последний, заключительный. И вот в этот таинственный момент Бах останавливает повествование. Потому что это никому не известно, как это все бывает.
То есть вы в целом отрицательно относитесь к многочисленным попыткам реставрировать конец фуги?
Я не отношусь отрицательно, так сказать, к любому творчеству. Пишут очень хорошо. Разные, конечно, есть окончания, примитивные, там, скажем, просто многократная перестановка этих четырех тем.
Ну, штуки-то я слышал, более сложные. Не впечатлили. Где-то три я слышал в разных окончаниях.
Не впечатлили.
Не впечатлило.
Ну, и потом еще имеет значение, как просто масштабно построена фуга. И все фуги имеют сквозное, так сказать, развитие, и эта заключительная фуга связывается с двойными и тройными фугами, которые были вот от 8 до 11 номера. И она должна быть следующей по уровню сложности, но в конце. Так вот, если тут уже было написано 239 тактов, а он дошел только до экспозиции четвертой темы.
Третьей.
Ну вот дошел, она да, не наступила, да. И отсутствует пока главная тема цикла. Наверное, еще столько же, если не больше. А это уже, наверное, и даже вот чисто физически...
Почему столько же? Если взять даже просто схему фуги, то первая тема до появления второй, это там 112 тактов. Угу. В 114-м, по-моему, возникает вторая тема, не помню сейчас. Вот со 114 по 194-й поменьше уже интервал. Угу. Третья тема, собственно, БАЦХ, разрабатывается всего там
41 такт.
41 такт. Угу. Значит, наоборот, идет сжатие. Значит, да. Четвертая тема должна была экспонироваться и почти сразу переходить в коду, раз сжимается все время.
А нет, ведь в сложных фугах, когда идет совместное звучание, это примерно... треть формы. Так что вот когда они встретятся, они должны... Это будет треть формы. Но она еще, может быть, отдельно была задумана, как проведенная вот эта божественная тема. Таинственный цикл, мы не знаем, что там было. И если бы вот это все было, то это была бы гигантская фуга и, может быть, даже невозможная для восприятия. Потому что все-таки слушать фуги – это большой... интеллектуальный труд.
Ну да, искусство фуги в этом смысле сложнее хорошо темперированного клавира, который более калейдоскопичен. Каждая да. прелюдия и фуга отдельно имеет свой характер, свою яркую тему. Их легче воспринимать. А здесь, хотя тема обыгрывается и варьируется, но все равно нечто общее mm-hmm. остается, оно как единое произведение от начала до конца. Есть еще интересный эксперимент, уже несколько исполнений слышал, когда, скажем, вот последнюю фугу, всю часть, посвященную первой теме, скажем, играет струнный квартет, а на быстрой теме, на второй, почему-то вступает клавесин. А на третьей теме опять БАЦХ играет квартет или вообще квартет духовых, меняют еще и состав исполнителей. Видимо, пытаясь именно помочь восприятию, потому что замыливается восприятие на один тембр, а тут возникает какой-то другой тембр, вроде как
легче, да. Ну, может быть. Иногда так, а иногда просто люди думают, а что можно придумать такого, что не придумали до сих пор? Такое тоже бывает. Вот.
Но... очень разные темпы. Вот
ради
почему,
оригинальности.
Почему же композиторы не только Баха, в его эпоху совершенно не утруждали себя в 90% случаев проставлением темпов, а уже буквально через 100 лет мы не можем себе представить Шопена там, или Шуберта, который не выставит и все темпы, и метрономы, и вилочки такие. Все расскажет исполнителю о том, как он видит, как он слышит. А композиторы баховской эпохи это просто манкировали этим.
Ну, может, почему? Они просто были в своей области более образованными, и даже не обозначенные темпы вообще им были понятны, как надо играть. А для романтиков просто очень важны эти детали. И они хотят, чтобы и исполнитель воспроизводил так, как они хотели, чтобы это было воспроизведено. Ну, наверное, главное – это от композитора к исполнителю вот все эти... подробности, детали.
Ну что, на каком-то этапе это понимание, что ли, потерялось, судя по тому, в каких разных темпах играют Баха? И ХТК, если взять и искусство фуги, уж тем более.
Ну,
потерялось это чувство?
Возможно, возможно. И сейчас действительно в некоторых случаях я тоже слушала разные исполнения, но такое впечатление, что не понимает человек, что играет. Что вот эту божественную тему нельзя играть стаккато. Она певучая.
Ну, это я так понял, что... некоторые, там, по-моему, Антон Батагов, еще там другие исполнители, они делают именно специально в начале каждой фуги, они тему играют стаккато, как такие зернышки, как бы рисунок. А потом играют легато. Потом в течение всей фуги они... То есть только первое проведение. Это такая вот мода пошла, уже у трех исполнителей это слышал.
Да.
Специально выделять первое проведение темы. это получается, ну, как вот нарисовал, как бы на доске написал, а потом начал рассказывать. В этом какой-то смысл есть, но художественность при этом явно страдает.
Конечно.
Потому что этот переход почему-то от стаккато к легато совершенно нелогичен.
Да, конечно, и потом тема в начале звучащая определяет характер всей фуги. То есть, вот как она прозвучала, так и вся фуга будет. Если она трагично прозвучала, то и фуга будет трагична. А вот когда такое изменение, ну, это просто нелогично, я с вами совершенно согласна.
Вообще удивительно, почему Бах так раньше, в течение своего достаточно долгого, во всяком случае, плодовитого творческого пути, не пытался написать фугу на БАЦХ.
Но он очень часто ее использовал, эту тему. И в английских сюитах
есть. Отдельно не использовал, как тему фуги именно.
Тема фуги нет, да, вот были
не дерзал,
несколько фуг, но они оказались не баховские на тему БАЦХ. Он использовал это именно как свою печать в виде краткой темы, и только в конце жизни, вот в последнем произведении, получилось, что он сделал из нее лейтмотив целого цикла, а в конце даже провел полностью, дав экспозицию целую. С проведением во всех голосах.
Не дерзал выставить себя как главную
Может
тему.
Быть, скромность.
И только здесь уже,
да.
Вот как Пушкин в конце жизни, я памятник себе воздвиг нерукотворный. Очень нескромное заявление. Очень нескромное. Но имел право.
Имел право,
вот
конечно.
Так же и Бах Может чувствовал, быть. Что для этого надо вот под конец жизни только иметь право заявить о себе и Боге, и всем это сказать вот так вот.
А может быть, он даже и это не имел в виду, он просто развивал БАЦХ вот на протяжении цикла, постепенно выкристаллизовывая эту тему, и потому он последней частью сделал эту тему, что это была подпись. Вот. И последняя экспозиция именно этой темы, вот своего рода, вот как в старину писали, и в конце руку приложил, вот, подпись исполнителя. А может, еще и через всю жизнь скромный был композитор как человек, как личность. И раньше, может, вы правы, раньше он не считал себя достойным развить эту «я» написал. Кстати, кто-то, Эгебрехт, кажется, говорил, что эта подпись означает «это я, Бах, написал это произведение». Мне кажется, вот такой трактовки быть, ну, никак не может. Тут именно сквозное развитие темы, как изображение или воплощение развития символической личности или просто сквозное развитие надо было показать на какой-то теме. Ну, вот она родилась к концу полностью.
А вот сквозное произведение построено на одной теме с помощью разных полифонических приемов, еще известно это музыкальное приношение.
Угу.
А это единственное вот такого рода цикл больше не было?
На одну тему?
Да, вот до искусства фуги. Только музыкальное приношение было таким вот, когда на одну тему разные вот, и,
да,
каноны фуги,
да,
и чикары.
Да. Ну, не считая, конечно, если это вариационная форма, когда просто темы и вариации. Но так, чтобы цикл был, да, это единственное. Причем тоже таинственное еще. Тоже есть такое мнение, что это не цикл. Вот Милк как раз высказывает в своей книге об этом произведении, что это не цикл, не линейный цикл.
Музыкальное
приношение, да. А свободно можно вытаскивать любые страницы, и там будет законченное произведение вот в подарочном варианте, который он преподнес.
А, то есть там сквозного развития.
То есть вот первая часть, вторая часть, вот да, что там этого нет.
Я не знаю, это принципиально разное строение.
Да, да. Но и я не уверена в этом, потому что наверняка там есть какая-то идея, объединяющая цикл, но просто еще это все не исследовано. Там нужно было поанализировать, вот как в искусстве фуги, все полифонические сложности, все полифонические приемы. Наверняка выстраивается какая-то закономерность. Я просила Анатолия Павловича Милку написать второй том вот с такими анализами. Ну, он что-то не согласился. Ну, может быть, я займусь когда-нибудь.
То есть, по-вашему, работа еще не початый край?
Ой, да? Бах вообще не проанализирован по-настоящему.
Как в немецком музыковедении? Ну, вы там даете обширный список литературы.
Да. На... Немецкое музыковедение, ну, если я что-то не то скажу, вы можете...
Да.
Сейчас несколько не тем занимается.
Ну, не сейчас, а
и тогда тоже. И 50 лет назад. Тогда еще, пожалуй, можно сказать, что не было до такой степени развито вот учение о гармонии, хотя о полифонии, полифонических вот представлений о полифонической технике и так далее было вот как-то так отдельное, поэлементное. И вообще это очень трудная штука. И среди немецких современных музыковедов нет таких специалистов. И это не мое мнение. У нас был симпозиум, и выступал гость из Германии, и он сказал, что современные наши музыковеды очень слабо подготовлены по чисто вот таким учебным,
да?
Техническим делам.
То есть они больше как литературные критики? Так...
Ну, в общем,
вот так вот.
В общем, да.
Говоруны?
Ну, и потом, и, может быть, не совсем говоруны, потому что, начиная с 50-х годов 20 века, увлеклись изучением бумаги, почерка. Вот, вместо того, чтобы смотреть, что написано на этой бумаге,
ну, там, датировки изучают, зависят от водяных
вот,
знаков на
бумаге, изучают там, да, эту бумагу, да, какие там водяные знаки, как и что. А в результате это привело к очень большим ошибкам.
То есть это больше архивоведение.
Архивы, да, да. Это привело к таким ошибкам, да. Как, ну, скажем, об искусстве фуги, что оно было начато в Писании в 30-х годах, там, 32-й половине, после того, как кончились страсти по Матфею.
Бумага не только в одну сторону работает. Например,
да.
Если бумага выпущена в 25-м году, значит,
да.
Раньше
25-го, раньше не могло,
но позже-то можно.
Но позже...
У меня, знаете, у меня в шкафу лежит нотные тетрадки 30-летней давности.
Правильно.
Я их покупал очень много разных, я очень любил всякую нотную бумагу. Я сейчас ее иногда достаю.
И можете что-то в ней написать.
Ну да, и историк мне припишет, что я это написал в
11 лет. А немцы скажут, да, что вы написали это тогда, когда купили.
Ну да.
И получалось, что искусство фуги начато, извините, в 36-м году... потому что написано на той же бумаге, на которой писались «Страсти по Матфею», и писались до 50-го года, или там до 47-го, по их документам, самое позднее, до 48-го года. Но вы представляете вообще творческий процесс, растянутый на 16 лет? Это невозможно.
В принципе, оно, конечно, бывает. Знаете, есть художники, которые картины рисуют по 20 лет.
Нет.
Вячеслав Иванов.
Это другое.
Да.
Когда пишется цикл, много частей, обязательно погружение,
держать, да?
Погружение в эту атмосферу, и невозможно из нее уходить. Потому что если уйдешь, потом не вернешься. Вот. И у Бетховена был такой опыт вот с квартетом опус 130. Он написал последнюю часть. Огромную фугу, которая потом стала квартетом номер Опус 133. А его друзья уговорили. Через 2 года он написал новый финал. Прекрасная музыка, но цикл распался. И драматургии, вот пишут исследователи, единой там нет. Хотя весь Бетховен такой драматургически очень логичный, выстроивший свой цикл всегда с лейтмотивами и гармониями и так далее, то есть продумано. А тут он распался на части. И вот Эрио пишет, что после 5-й части, после каватины, вопрос повис в воздухе. То есть произведение не было закончено, а он просто выпал из этой атмосферы.
Да и вообще для художников того времени, музыкантов и художников, это было нетипично. По 20 лет что-то там в столе
да
подписывать. Это вот для 19 века, пожалуйста, или для 20-го, для того времени вряд ли.
Да, и тем более вот такой взгляд, устремленный на идею с ужасающей пристальностью, этот Армен Ролан говорил про Бетховена, но это и к Баху очень хорошо относится, потому что это такое единство. Такая вот сквозная линия, которую невозможно ни перервать, ни представить идущую вспять, ничего. Это невозможно писать много лет. Так что, в отличие от немцев, я считаю, что были правы старые немцы, там Шпитта, Руст, которые говорили, что он писал в последние годы, там, 49-й, 50-й. Может, и мне вообще кажется, что творческий процесс так развивается, что когда вот написал предыдущее, возникли какие-то из этого предыдущего новые идеи, и он пишет дальше. А вот предыдущим было музыкальное приношение. То есть, когда много-много частей написано на одну тему. И вот эта мысль осенила его, и он решил написать цикл, в котором фуги идут, написанные на одну тему. И в определенной последовательности, в определенной логике, определенно выстроено. Чуть-чуть отвлечешься, все уже так выстроить нельзя. А вы думаете, почему у Моцарта вот есть такие сонатные формы? Экспозиция есть, а дальше нет. Незаконченные. Потому что вот в тот момент его отвлекли, и он уже вышел из этой интенсионной атмосферы, а потом возвращаться – это очень сложно. Ну, а может быть, просто разонравилось, просто воодушевление, вдохновение ушло. Так что творческий процесс – это такая тонкая вещь.
Вот что касается музыковедения, то есть это обманчивое впечатление, что Баха давно уже каждую темку, каждую гармонию, каждую вертикаль и горизонталь по косточкам разобрали в каждом такте?
Вот как раз не разобрали. Вот как раз анализа-то и не хватает.
Это же странно.
Да.
Я думала, что это как бы у нас не хватает, что мы на периферии процесса.
Нет, у них еще хуже. Да. Так что у них, я имею в виду, в Германии, поскольку родина Баха – Германия.
Ну, а вообще мировая.
Да, да, и такие иногда высказываются непродуманные мысли, что…
Ну, сейчас такое время, когда надо обязательно чем-нибудь зацепить, ну, заинтересовать.
А, ради оригинальности, да, очень может
хоть,
быть.
Хоть что-нибудь.
Да. А для того, чтобы проанализировать, это долгая процедура. Вот куда голос пошел, что в результате получилось от этой перестановки, и что Бах думал.
Ну, знаете, я очень давно, еще практически почти в детстве, проделал одну интересную штуку, которая, наверное, не придет в голову ни одному музыканту профессиональному. Ведь, например, для музыканта что значит насыщенность музыки? Это все вместе, это тематический материал, тональный план, это интервалы, как сказать, напряжение. Может быть, мало нот, но будет колоссальная насыщенность, может быть, много, но совершенно проходных. А я сделал совершенно тупую вещь, такую тупую. Я взял карандашик, взял оба тома ХТК и посчитал кружочки в каждом такте, не считая залегованных, естественно. Просто количество...
Кружочки – это что-то?
Ноты.
Количество нот?
Нот.
Просто интересно, нот. Это как нот. Петров наш. Да. Да.
Просто нот в каждом такте, угу. Невзирая на темы, интервалы, тональности и так далее. Просто ноты. И построил кардиограммы каждой фуги, графики.
Так.
Такты и количество нот. Что самое интересное, все фуги ХТК имеют одинаковую кардиограмму с двумя характерными пиками в районе 2/3 или золотого сечения и ближе к концу. В одну схему. Это очевидно, что здесь не планировалось. Просто есть какое-то определенное чувство формы фуги, вот баховское, которое практически всегда фугу выдает вот по насыщенности это вот нотами эти два горба.
Знаете,
совершенно строго, понимаете?
Может, я, конечно, ХТК прохожу каждый год со своими ребятами, но мне все время кажется, что хорошо темперированный клавир еще не до конца исследован. И что очень может быть, что ну, и первый том в отдельности представляет некий цикл. Вот Петров говорил, что вот раньше считалось прелюдия и фуга, это вот двухчастные микроциклы. Потом стали считать прелюдия фуга в мажоре и в миноре. Это микроцикл. Он высказал, что Петров, профессор, что четыре фуги имеют некоторую такую цикличное строение. До мажор-минор, до диез мажор-минор. Я совершенно четко наблюдала вот какие-то сходства на расстоянии. Но чтобы вот этим заняться, надо специально заняться. И хотя написано вот у Чугаева совершенно замечательная работа «Строение клавирных фуг Баха», вот еще подняться на какой-то уровень, чтобы почувствовать, что там есть цикл. Ну, да, это вот потом когда-нибудь.
Понимаете, если взять по вот исследованиям Егорского вот символику евангельских картинок, разных эпизодов, то они в цикл целиком нет, никак не укладываются.
Да.
Потому что, скажем, будет си-мажорная фуга относиться совершенно к другому, а после нее будет си-минорная о крестном пути.
Угу.
Будет все хронология вся перепутана. То есть хронологию евангельскую, скажем, выстроить невозможно, это уж точно.
Угу.
Хотя само это Рождество до-мажорное и крест си-минорное очевидно. То есть начало и конец зациклены очевидным образом. Но в середине...
Ну,
нельзя,
вот это все еще
три.
Вот это хорошая мысль, что в начале Рождество, а в конце.
Да, вот прелюдии до мажор, до
крестной
Голгофы,
да,
оно очевидно.
Да. Вот когда известно, что вот в основе этой фуги лежит такой-то хорал, вот это еще подсказка. Но в некоторых случаях трудно сказать, что там лежит в основе. Но композиционный план, вот у вас очень интересная эта проверка. Как вы круглые ноточки посчитали, что они оказались одинаковыми. А вы посмотрите еще какую-нибудь фугу из какого-нибудь другого цикла.
Знаете, я
если
то, что
проделал
совпадет, с искусством фуги, не совпало.
Не совпало?
Нет.
С ХТК, да? Не
да,
совпало?
С,
да. Очень
ХТК,
может
то
быть.
Есть, пара фуг есть похожих, но вот этого стабильности нет. Стабильности нет. В ХТК есть стабильность. То есть все фуги, они чем-то похожи по форме.
Вот.
В искусстве фуги нет.
Это очень интересно.
Потому что искусство фуги другое развитие, видимо, сквозное. И там ведь каждая фуга, она все-таки как законченное произведение, потому что они все очень разные, и темы разные. А тут некое сквозное. Здесь мышление большим масштабом идет, как бы.
А может быть, на композиционном уровне, вот то,
может
что
быть.
Вы начали,
может
есть
быть.
Какое-то единство именно циклическое. Продолжите это исследование.
Да, не, ну это оно смешное, так сказать, да. Несерьезное. Но...
А почему несерьезно? Все имеет значение.
Имеет
и
значение,
количество
да.
нот тоже. И вот...
Ну да, то есть надо со всех сторон. Вот,
да, да.
Надо копать даже в тех местах, где, казалось бы, нелепо, все равно, может быть, чего-нибудь...
Вот Петров копал количество проведений, количество нот в отдельных тактов. А вот так, как вы, он не посчитал, по-моему, во всех фугах. Ой, как жалко, что вы не хотите продолжить работу.
Я потратил я тогда время на очень много. Потому что...
Да, да, настоящий анализ требует огромного времени.
Ну да, если уже настоящий анализ, то есть музыкальный, по гармониям.
Ну давайте, если у меня останется время после того, как я рассмотрю все поздние циклы, давайте объединим усилия. Я буду анализировать композицию вам в помощь, а вы считать.
А, искусство фуги, собственно?
Нет. ХТК.
Ну, ХТК уже весь просчитан у меня, да.
Ну вот, у вас уже все сделано. Осталось только вот композиционную сторону проанализировать. Я больше чем уверена,
просто
что
мне
есть.
Искренне казалось, что все это уже давным-давно сделано.
Нет.
Что уж Баха-то.
Нет.
Уж не знаю, как Фрескобаль, это Палестрина, это ладно.
Нет.
Уж Баха-то всего просчитали, по миллиметру разобрали.
Нет. Так что еще у вас есть перспективы все это разобрать. И вообще, представляете, скажем, Ричард Карр из музыкального приношения не проанализирован. Но искусство фуги, вот это я тогда тошно до схем все анализировала. А ведь этого нет, и у немцев этого нет. Вот чтобы проанализировать композицию. Так что в литературе еще много белых страниц незаполненных.
Кстати, вот в завершение хотел сказать, что ваша книга, она... очень объемная и очень подробная. И, конечно...
Тяжелая для чтения.
Нет, ну, скажем так, 9 десятых книги предполагают...
специалиста, да.
Специалиста, профессионала.
Да.
В то же время существует много людей, которым это очень интересно, но они не являются профессионалами. Любителей Баха, конечно же, много. Вот я встретил где-то в интернете вашу статью, там, ну, буквально три странички. По-моему, то ли в музыкальной жизни... то ли что, об искусстве фуги.
Угу.
Она как небольшая статья на три странички, где вы говорите о основном смысле.
А, это
сказать.
В 85-м году о композиции что-то я писала,
ну, да.
В советской музыке.
В советской музыке, да.
Угу.
Это слишком мало, наоборот, это как заметка.
Угу.
Вот была бы какая-нибудь, скажем, вот на 1/10 объема этой книги, небольшая книжечка, в которой нет никаких только музыкантам доступных этих всех дел, а популярно, так сказать, популярно изложить об искусстве фуги, некий как бы, сокращенный вариант для непрофессионалов, но которые интересуются и любят музыку и полифонию. Очень хорошо было бы сделать это такое пожелание. Вам оно нашло бы своего читателя более широкого, чем только музыканта.
Ну, если успею, после того, как напишу про все циклы поздние, там вот клавир Übung, который вы упомянули, оказался такой цикл.
Будете публиковать что-то?
Ну, да, сейчас пишу, просили меня.
Но с этим циклом я не знаком, поэтому интересно.
О, будет. Там очень интересный цикл. Там вначале идет старинная напев из мессы старинной, и он становится как бы темой для потом идущих хоралов, то есть хоральные прелюдии, обработки хоралов. Вот. И создается удивительное единство, начало и конец в одной тональности прелюдия и фуга. Объединяют как бы это все начало и конец, завершается цикл, круг. А вот в середине идет развитие того, что было сказано, так сказать, в этой источнике мелодии, в мессе. Причем хоралы совсем другие. Бах их подобрал таким образом, что они интенционно как бы выливаются из этой мессы, из напева мессы. И получилось, что вот сначала, так сказать, ядро, а потом его развертывание. А в искусстве фуги наоборот. Он шел к концу, вот такое крещендо, от более простого к сложному. В общем, Бах был такой разнообразный драматург. А это, конечно, дается только в результате подробного исследования этих технических, композиционных хитростей.
Ну что ж, я как смогу попробую вот для непрофессионалов тоже в этом цикле объяснить, что происходит в каждой фуге.
Ой, как хорошо.
Благодарю вас за это пособие, с помощью которого я это смогу сделать. Большое вам спасибо за эту беседу.
Боюсь, что я не полностью осветила все, что нужно по этому великому, величайшему произведению. Кстати, знаете, что у Щедрина спросили у Родиона, если бы ты попал на необитаемый остров, какое бы произведение вы взяли? Вот единственное произведение можно взять, и вам еще жить, значит, до конца. Он сказал, что искусство фуги, потому что действительно его исследовать жизни, может быть, не хватит. Вот. И сейчас вот уже выпустила книжку, я еще чего-то нахожу, просто так на уроке. Так что... И после меня еще может быть написано много книг об искусстве, еще чего-нибудь найдут интересное. Так что это какое-то бесконечное произведение. И, по-видимому, оно, знаете, постигается по мере развития человеческого сознания, вот, знаний, накопления философских всяких там тонкостей. И наверняка это может со временем быть раскрыто.
Ну что ж, спасибо большое.
И вам спасибо за внимание к моей книжке. Я никак не думала, что она вообще вызовет интерес какой-то у неспециалистов, потому что читать ее, по-моему, трудно, если не сказать невозможно.
Ну, мы попытаемся.